По обычаю, я пытаюсь подвести некоторые итоги предыдущей нашей встречи с тем, чтобы мы могли немножечко так включиться в эту логическую систему и продолжать дальше. Как вы помните, я-то уже не помню, конечно, но вы, наверное, помните, что в прошлый раз мы с вами пытались говорить не о чем-либо другом, а о самой сущности христианства. Ну, замах, я вам скажу, конечно, очень серьезный. Я попытаюсь сейчас отметить наиболее важные моменты, которые следует иметь в виду по этой теме. Ведь вы знаете, что означает эта тема? Вот сейчас множество религий, множество убеждений, множество верований. Но чего особенного в христианстве? Во-первых, что это такое? Христианство. Что это такое? И, во-вторых, конечно, а что в нем особенного? Зачем оно нужно? Помните в одной из басен Крылова? Петух нашел жемчужное зерно и говорит, зачем оно? Ну, конечно, разве его съешь? Что проку? Отбросил его, да и все. Так и христианство. Во-первых, что оно есть? А во-вторых, зачем оно нужно? Что оно дает человеку? Для людей, которые ищут, эти вопросы должны быть очень интересными и важными. Для тех, кто уже наполнен уже всякой всячиной, им ничего вообще не интересно, кроме как некоторых пустых вещей, пустых развлечений – и больше ничего. Итак, христианство. Что оно из себя представляет? Что же нового возникло с христианством по сравнению с тем, что было всю историю человечества? Еще раз вам напоминаю, что все исторические исследования, касающиеся религии, все утверждают, что все человечество всегда было религиозным. Какие религии? Вопрос другой. Как понимали Бога? Опять тоже другое. Но, оказывается, все человечество было религиозным. И только вдруг, начиная, если хотите, ну, наиболее ярким моментом были французские так называемые просветители конца XVIII века, ну и затем за ними пошли и дальше, вдруг объявили, что, оказывается, никакого Бога нет, и даже и Христа нет. Кстати, обращаю ваше внимание, и вы, наверное, помните, говорили о том, что Христос есть миф, свидетельствуя этим о своем потрясающем научном невежестве. Потому что сохранились исторические свидетельства величайших историков древнего мира. Тацит, Плиний-младший, Светоний, Иосиф Флавий. Вон книги эти стоят у нас в библиотеке Российской академии наук. Всюду они есть. Возьмите и почитайте. Но это другая тема. Итак, о христианстве. Что же из себя оно представляет, что в чем суть? Я вам скажу, что, чтобы обозначить эту суть, конечно, нужно назвать те основные положения, которые принципиально выводят его из всей сферы религиозного сознания предшествующего времени. Первое, на что мы с вами обратили внимание, обращали всегда, первый вопрос, который в древности никого не мучил, и дальше даже долгое время никого не мучил, но начал мучить с тех пор, как появились великие просветители. Почему? По очень простой причине. Ну, все знали, в чем смысл жизни. Если есть Бог, вопрос решен. Все ясно, зачем человек живет, что ему надо. Как только возникло отрицание Бога, сразу возник вопрос, а какой же смысл жизни? Один прожил, родился месяц, другой прожил год, третий прожил 10 лет, 40, 100, все, и нет человека. А зачем жил? Ну, говорит, называют, а вот как же, Пушкин, Глинка, Ломоносов. Ну, хорошо, что все Ломоносы, все Пушкины. А прочие-то люди зачем? Деревня, всюду, никто их не знает. Жил и умер, и что? И ничего. А ему что? Ведь вечный вопрос в том, личность бессмертна, или она рассыпается так же, как рассыпается тело. Вот возник какой вопрос, какой же смысл моей жизни, если эта жизнь является фактически мигом, как, помните, мы говорили, искорка, вылетающая из костра. Одна чуть-чуть дольше летит, другая меньше, и угасла. Смысл? Помните Пушкина? Дар случайный, дар напрасный. Жизнь, зачем ты мне дана? Помните? Бедняга взвыл, когда вдруг ощутил в этой бесконечной суете, в которой он вращался, в этой бессмыслице, вдруг видит, за что же и зачем. Так вот, христианство дает не просто ответ на то, что если есть Бог, значит, существует и личность. Личность бессмертна. Но и говорит о предназначении человека, каком великом предназначении. Великолепно это выразил апостол Петр, когда сказал, что мы будем, вы, наверное, помните, причастниками божеского естества, то есть божественной природы, причастниками. Богословы задумались, как это может быть причастником природы, божества. Ответ – так, как это дано в идеале, который именуется Христом. Как во Христе произошло соединение по халкидонской формуле, вы помните, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, так и здесь, оказывается, будет вот эта степень все большего приближения, единения человека с Богом. Итак, смысл жизни, о котором говорит христианство, заключается в чем? Не просто в вечной жизни, и не просто с Богом каким, а смысл, оказывается, открывается в том, кто есть Бог христианский, кто же Он. Напоминаю, до Христа высшими понятиями было Бог, ну кто, высший разум. Творец и высшая справедливость. Христианство ответило, да, это да, но все это низшее. Бог есть любовь, а не просто творец, не просто разум, тем более совсем не справедливость, а любовь. Ибо если бы Бог был справедливостью, то мы бы, наверное, и мига прожить бы не могли. Настолько мы хороши. Настолько хороши, что и представить невозможно. Стоит только каждому заглянуть в себя, в свои мысли, в свои чувства, в свои желания, в свои отношения к людям. А оказывается, христианство возвестило потрясающую истину – друзья, мне очень жалко, что мы в богословской школе настолько привыкаем. Просто, вы знаете, это ужасно. привыкаем к этому слову, что Бог есть любовь, что же нам вот так? Как можно все, вы знаете, в своей душе опошлить? Это же нечто потрясающее. Обратите внимание, Бог, оказывается, не существо, которое имеет любовь, а Дух, который есть любовь. Совсем разные вещи. Какой-то любовь и мы можем иметь. Нет, он Дух, который есть любовь. То есть этим самым христианство указало, что высшим, абсолютным, полным законом нашего бытия является закон любви. И отсюда сразу проистекает весь характер, нужный, необходимый характер человеческой жизни. Какой? Если нет любви, нет справедливости. Если нет любви, нет истины. Если нет любви, нет добра. Да ничего нет. Если нет любви, остается один робот. В лучшем случае. В лучшем случае. А в худшем – дьявол, который будет творить любое зло. То, что сейчас мы, кстати, видим. Ну, он даже на политической арене то, что мы видим. Не расследуй ничего, давай бомбить. Не расследуй ничего, давай обвинять. Ну, вы знаете, что, о чем идет речь. Слышите, если нет любви, оказывается, все в конечном счете обессмысливается даже с признанием, кажется, Бога. Если он не любовь, что тогда остается? Потому что что любовь предполагает? Подчеркиваю вам. Она говорит о том, что у меня чего нет, в чем я погрешаю, что я не могу по слабости, чего, еще раз повторяю, я не могу сделать. Любовь покрывает это. Справедливость наказывает. Любовь покрывает это. Поэтому я вам скажу, что христианство как религия оказалось совершенно новым явлением. Более того, по сравнению с прочими религиями, обратите внимание, какой термин употреблю, христианство оказалось революцией, революционной религией. Настолько революционной, что против него поднялось все на свете. Об этой революционности его великолепно сказал апостол Павел. «Мы проповедуем Христа распята». Вот оно явление, потрясающее явление любви. «Проповедуем Христа распята иудеям с их мамоной». Главное – это богатство, весь смысл жизни в золоте. Для иудеев – соблазн. Для эллинов – для прочих – безумие, распятый Бог. Что за безумие? Если ты Бог, сойди с креста, и мы уверуем в тебя и пойдем на дискотеку. Вот так. Уверуем тебя. Что это такое «уверуем тебя»? И это, если хотите, второе, о чем говорит христианство. Христианская вера, религия, заключается не в признании просто Бога, не в признании просто Христа как такового. Об этом один из апостолов пишет: «И бесы веруют и трепещут». А в чем? В деятельности, во всей жизни своей, соответствующей этой вере. Пожар? Поверили? Все бегут. Все убегают. Не верят – все остаются на месте. Я так однажды в одном университете и сделал, когда спросили, что такое вера. Я как завопил, ну, человек ненормальный. пожар. Сначала все вздрогнули, потом, значит, сидят, смотрят. Я говорю, ну что, не поверили? А если бы поверили, сейчас все окна, пожалуй, повыбили бы, вылетели бы тут же. Теперь поняли, что такое вера? Христианство утверждает, что для человека есть вечность, личность не исчезает, личность бессмертна. И при этом к чему предназначено, к чему я говорю-то, веду все эти слова и речи-то? Бог есть Дух, Он есть любовь. И оказывается, каждая человеческая личность призвана к этому. К этому. Ну ладно, призвана. Будет в этом состоянии. В каком состоянии? Вот той любви, которая не имеет предела. Я мог бы сказать даже сильнее, мог бы сказать, экстатической любви, то есть которая ни о чем другом не помнит, только находится в этом состоянии. В этом состоянии. И все. Вот оно, то высшее благо, о котором говорит христианство. И не просто говорит. Я обращаю ваше внимание, отмечайте, не просто говорит. Это не фантазии, а множество людей, которые приобретали это состояние правильной христианской жизнью, находились в этом состоянии и говорили от всей души, что они за это состояние готовы все отдать, лишь бы не потерять этого состояния любви. Вы скажете, кому? К чему? Кому к чему? Ответить? Ко всему. Исаак Сирин, задавая вопрос, и что есть сердце милующее, то есть любовь, ответил, это возгорение сердца, слышите, о всем творении, и перечисляет там, о гадах, пресмыкающихся, птицах, всему живому, к людям, к врагам истины, к самим демонам как таковым, и не может насытиться этим. От этого возгорения любви ко всему существующему. И заканчивает, знаете чем? Он это свои слова. И если бы десятикратно в день был бы сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Вот, оказывается, к какому состоянию призывает христианство, какое состояние дает христианство, и что оно дает, и что это не фантазия. Это подтверждают тысячи, тысячи и тысячи тех людей, подвижников, которых церковь кое-кого назвала. Говорят, у нас много святых. Так это же капля только названных святых. А сколько неназванных? А сколько даже простых христиан, я вам скажу, такие, как мы. И то иногда Бог дает нам вкусить это состояние любви. И тогда мы понимаем, да, ничего высшего нет и быть не может. Вот к какому идеалу призывает христианство. И не просто призывает, а открывает реальный путь, который прошли уже множество людей, пришли к этому, засвидетельствовали это. И многие из людей шли на пытки, на муки, и мы их почитаем как святые мученики, но не отрекались и не могли даже отречься. Как можно отречься? Что вы? Когда такая любовь полыхает в их сердце, в сердцах. Вот то первое, если хотите, то главное, что характеризует христианство и что составляет одну из существенных его характеристик. Вот что, вот какой смысл жизни, вот к чему призывает человека. Это чрезвычайно важно. Я могу назвать еще целый ряд моментов, которые просто удивляют для непонимающих людей. Подчас они просто отталкивают. На самом деле они являются просто замечательными характеристиками этой религии, которая именуется христианством. Вы знаете, что вот о любви все понятно, да? Все ясно. А теперь скажу, что совсем непонятная вещь. Знаете что? Христианство вдруг объявляет, что это любовь, о которой говорит. Есть ничто иное, как такое же абсолютное, абсолютный, значит, предел – смирение. Как Бог и смирение, всемогущество – это да. Разум – это да. Смирение – беспрецедентное заявление. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помните, я вам цитирую Евангелие. Слышите? Да. И по духовному закону, оказывается, истинная эта любовь только и может быть там, где есть смирение. Нет смирения – нет любви. А когда нет любви, мы говорили уже с вами, все обессмысливается, просто обессмысливается. Оказывается, нет и не может быть любви там, где нет смирения. Знаете это? Это такой закон духовный. Тот же Исаак Сирин пишет одному монаху, который говорит: «Я бы хотел приобрести любовь». А он ему отвечает: «Невозможно ее иметь, не препобедив всех страстей, главная из которых какая? Вот это самость, это я, это гордыня, которая меня возвышает в моем сознании над всеми другими. Это я». Нет любви там, где это «я» стоит на первом месте. Вот, оказывается, какие интересные мысли приходят, когда мы рассматриваем христианство. Вы понимаете, что мы говорим, что Бог есть смирение, что это просто противоречит всему нутру человеческому – Бог и смирение. Это одна из главных характеристик, а не просто что-то другое. Ну, назову некоторые другие вещи, которые также являются совершенно специфическими и которые отражают то, что мы пытаемся с вами определить – сущность христианства. Идея – не идея, а факт – три ипостасности Бога. Ну, слушайте, это вообще что… Если кто почитает, немножко познакомится с историей, с ранней историей христианства, то увидит, какие там были войны настоящие, идейные, я говорю, идеологические войны, против три ипостасности. Чего только не делали. Шла настоящая борьба. Одни говорили, что это просто формы проявления Бога. То, как Отец, то, как Сын, то Дух Святой – просто некие формы одного Бога, Его модальности, Его силы. И вы знаете что? Удивительное дело. Церковь, святые отцы решительно отвергали все эти вещи, говорили: нет, три три ипостаси, три лица. Но как? Как три? Вы, наверное, держали когда-нибудь книжку Павла Флоренского «Столб утверждения истины»? Ну, я думаю, конечно, конечно. Обязательно надо прочитать эту книгу, иначе что проку, если окончив семинарию и не прочитав этой книги. Ну, правда, там есть некоторые вещи, которые трудноваты, но их можно опустить. Начинается она с чего? С картинки, под которой по латыни, ну, переведу, «Да двое едино будут». «Ut duo unum fiant» – «Двое едино будут». Одно. Как двое и одно? Противоречия? Никакого. Христианство утверждает трое. И недаром брак рассматривают всегда как образ, или, хотите, прообраз христианской семьи. А семью рассматривают даже, как, если хотите, ничто иное, как осуществление, некое осуществление, ну, лучей Святой Троицы в человеческом мире. Вот так. Итак, христианство говорит о три ипостасности Бога, а не просто замкнутая монада. И, кстати, вы понимаете, если три ипостасность при единой сущности, о чем это говорит? О предельной любви. Потому они единосущные, три ипостаси, что сущность Божества, если хотите, – это любовь. И не может тут не быть, чтобы не было... Тут только единство абсолютное возможно. Только потому, что сущностью является любовь. Также беспрецедентно является учение христианское воплощение, о Боговоплощении. Древний мир знал о воплощении богов? Да. Каким образом? Ну, Зевс мог быть, знаете ли, драконом крылатым, мог орошать землю, какой-то участок или кого-то золотыми монетами, как угодно. Принимали что такое? Маски. Или, если становились на какое-то время действительно богами, то что случалось? Помните? Ну, вы все читали, конечно, Гомера, да, ясно, поэтому я вам говорю, помните, извините за такой риторический вопрос, да. Конечно, вы все наизусть знаете, да. Ну, в общем, вы, по крайней мере, помните, как Афина, Паллада была даже ранена там под стенами Трои. Так. Ну, немножко, конечно, немножко. Не страшно было. Но все-таки такое бывало. О чем говорит христианство? Нет, Бог не превратился в человека. Не принял вид человека. Нет, нет. Говорит, это ересь. Вы что? А что же произошло? Произошло в этом едином, именуемом Христом, соединение божественной и человеческой природы без всякого изменения того и другого. Вот этого-то, кажется, никак не могли принять. Философы древнего мира, многие восстали против этого. Это невозможно. Христианство заявило, соединение божественной и человеческой природы в одном том, кто называется Господь Иисус Христос. И мы видим в Евангелии, как действительно во Христе то проявляется его человеческая сторона, то говорит о своем полном единстве с Отцом. Кто видел меня, тот видел Отца. И вдруг тот говорит, а Отец больше меня. Представьте себе, И то, и другое в Евангелии непрерывно, постоянно оперирует. Почему? Так две природы. Две, а не одна. Этого опять не знал мир. Никогда причем не знал мир. Я, друзья мои, я вам говорю о тех вещах, которые явились абсолютно новыми, беспрецедентными. Никогда мир не знал об этом. Еще одно, что также явилось чрезвычайно трудным моментом для восприятия людей древнего мира, христианство заявило о всеобщем воскресении. Правда, это уже были у пророков, мы находим, ветхозаветных пророков находим. В Страстную пятницу читается паремия пророка Иезекииля. Помните там? Я любил эту паремию, читать я любил. Так ее надо было читать, так как, знаете, пророцы человечие на кости сия. Надо так читать, чтобы гремело это все. И помните там, как кости соединяются одна с другой, превращаются в тела, и восстает огромный собор людей. Уже это было предсказание христианства, уже заявил об этом не в образах, не в картинах, а заявил прямо, что, оказывается, человек предназначен к вечной жизни. К вечной жизни. Поэтому будет всеобщее воскресение. И первым, кто его начал, вы думаете, Лазарь, да? Нет, Лазарь потом умер. Нет, нет. Первый был сам Христос. Вот что. Сам Он. Почему апостол называет его первенец из мертвых? Потому что он воскрес и уже не умирает. Вот, оказывается, предназначение каждого человека в этой жизни. Вот, оказывается, к чему. Почему так и прочее, об этом, может быть, мы с вами поговорим. Это чрезвычайно интересный вопрос. Но, может быть, поговорим. Вот так, друзья мои, это я вам немножечко напомнил. То, о чем мы с вами, так сказать, пытались говорить в прошлый раз, и в частности говорили о вероучительной сущности христианства. Это все, видите, положения вероучительные. Но одно из них я еще не сказал. И вот сегодня хочу поговорить о нем. Речь идет о чем? Я уже сказал вам, что апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Вот, оказывается, вот эта истина, распятие Христа, которое называется жертвой Христа, и является самой сердцевинной христианской религии. Самой, если хотите, ее сутью. Потому только произошло воплощение, что нужно было спасти человека. И вот здесь возникает вопрос, что же он сделал? Я не говорю о том, почему надо было страдать, это тоже вопрос, об этом поговорим. Но вся суть, что он сделал? Мало ли там, когда в восстании Спартака, может быть, помните из истории, что там было? Лес крестов вокруг Иерусалима, когда в 70-м году восстание евреев. Вокруг Иерусалима пытались многие же бежать, евреи, а Иерусалим был окружен. Так вы знаете, что было? Вокруг Иерусалима лес крестов ловили и распинали. Слышите? Для многих Это был очевидный знак. Это произошло за распятие Христа. Что же такое жертва Христова? Что сделал Христос? Вот чрезвычайно важный вопрос. В чем ее сущность? Сразу вам скажу. Есть две основные точки зрения. Западная и восточная. Западная, которая выразила абсолютно отчетливо, ясно католическое богословие. Начиная еще с того средневековья позднего, когда Рим отпал от православия. Вторая точка зрения – именно православная, восточная. Православная, я говорю, в том смысле, который мы исповедуем и который принимается всеми поместными православными церквами. Коротенько суть того, чему учит католицизм. В чем суть точки зрения католической? Отвлекусь чуть-чуть, скажу вам. До сих пор на юридических факультетах изучают римское право. Оно является своего рода классическим. И без него как-то просто даже и невозможно представить себе юриспруденцию. Совершенно ясно. Хотя многое изменилось, а основа была там. Римское мышление, оно действительно какой-то носит юридический характер. И это наложило печать на понимание жертвы Христовой. Что же говорит католическое учение? Оно утверждает, ни больше, ни меньше, что прародители наши, Адам, Ева, нарушив заповедь, бесконечно оскорбили Бога. Слышите, оскорбили Бога. Это оскорбление носило настолько тяжелый характер, что уже никто не мог возместить это. И поэтому потребовалась жертва самого Сына Божия для того, чтобы снять вину с Адама. И не просто с Адама. Еще тут оказывается, что... А оказывается, и все потомки Адама виновны в грехе Адама. О, вот правда, все, юристы. Адам согрешил, виновен против Бога. Необходимо требуется удовлетворение правосудию Божию. Все потомки Адама виновны. То же самое должны принести удовлетворение правосудию Отца. Вы можете подумать, что это было где-то когда-то, какой-нибудь там Фома Аквинский об этом учил. Вот сейчас вышел катехизис, у нас издан на русском языке в 1996 году. Ну, перевели его, естественно. И что там мы читаем в современном катехизисе, а не где-нибудь? Прародители нанесли оскорбление Богу и Его промыслу. Это я вам цитирую. Все люди – соучастники Адамова греха. И Иисус Христос возместил нашу вину, то есть, слышите, и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вообще, я себе представляю, это насколько дикие вещи. Представьте себе, вот отец, и, значит, только насладившись страданиями сына, он, наконец, мог так и быть простить людей. И посылает для этого сына. Удовлетворение – это прям рыцарское какое-то, знаете ли, правило жизни. Удовлетворить. За бесчестие, которое нанес ему человек. Своими святыми страстями, я продолжаю цитировать, современный катехизис, своими святыми страстями на древе крестном, Он заслужил нам оправдание. Так, кстати, учит Тридентский собор еще 16-го столетия. Вот таково учение. Ясно? Ясно. Все понятно? Все понятно. Все ясно. Такое, что только непонятно. А именно, если мы обратимся к святым отцам, что они говорят о той же справедливости, по которой, оказывается, человек должен был удовлетворить правосудию Божию. Я вам просто специально взял чуть-чуть. Иоанн Златоуст пишет. «Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще в начале тотчас же погибнуть, а человечество живет». Исаак Сирин пишет: «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Божий открыл нам, что Он благ и благостен, а не правосуден». Кассиан Римлянин преподобный, например, но это был IV век, что тогда писал он, этот римский святой: «Без богохульства нельзя приписывать ему, Богу, возмущение гневом и яростью». Называет богохульством. Златоуст писал: «Когда ты слышишь слова ярости и гнева в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного». А дальше интересно. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, то есть примитивных. Гнев Божий, ой, все понятно. А если не гневается, о, ура! Гневается может наказать. Феофан Затворник так и писал: «Ничто так не удерживает людей, как страх наказания». Вот вам примитивное такое мышление. Поэтому в Библии находим сколько угодно таких выражений. Но святой Кирилл Александрийский, вот это прошу обратить внимание, отвечает всему католическому богословию. «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама». Их ведь тогда еще не было, кажется, само собой разумеется, «а потому, что они были причастны к его природе». Вот, оказывается, в чем дело. Оказывается, потомки Адама находятся в этом состоянии, в котором мы, в этом смертном, не потому, что Бог нас это определил, наказал нам, а потому, что природа Адама изменилась в силу отпадения от Бога, и все потомки рождаются уже такими же, какой стала природа первых людей после грехопадения. Невиновность, оказывается, а что? А смертность. Как в Библии было написано: смертью умрешь. Православие в грехе прародителей видит не оскорбление Бога, ибо Бога невозможно оскорбить. Это все равно, что попробуйте оскорбить воздух, жаркий или холодный воздух, оскорбите его, ругайтесь на него, сколько вам нравится, сколько угодно. Ах, это мы понимаем. Там мы никак не понимаем. Так вот, православие говорит, что оказывается, грех прародителей явился не оскорблением Бога, а принес глубокое повреждение его природы, которое стало, я надеюсь, вы все помните эти три классических слова Максима Исповедника. Мы стали какими? Смертными, тленными, страстными. Страстными, то есть болезненными, подверженными голоду, холоду и всем прочим вещам. Вот что произошло с природой, а не виновность перед Богом. Если бы это была виновность перед Богом, то тогда вы знаете, кто был бы виноват? Сам Бог. Он же знал, что человек согрешит. Знал. И насадил это древо познания добра и зла. Знал, что человек согрешит. Значит, что он? Специально спровоцировал, да? Давай, сейчас ты съешь яблоко. До преображения, кстати, не забудьте. Весь грех состоял в этом именно. Да, так? А я тебя потом накажу. Я просто поражаюсь насчет, ведь умные же люди же, богословы, западные, и вдруг такую вещь придумали – виновность. Тут смертность, говорят, а виновность. Да я сколько угодно, ладно, хорошо, я виноват, только, пожалуйста, не убивайте. Сразу сопоставили. Вот в чем оказывается суть. Повреждение природы человека произошло в грехопадении. Христос своей жертвой не вину снял с человека, не удовлетворение правосудию Отца и Богу принес, а что сделал? Исцелил ту природу человека, с которой он соединился в своем воплощении. От чего исцелил? От чего исцелил? От смертности, тленности и страстности. Исцелил и не только исцелил. А помните, как в русских сказках находят убитого человека, сначала брызгают водичкой, которая соединяет все члены тела, потом брызгает живой водичкой, и встает живой человек во всей своей красе и силе, каким и был прежде. Христос исцелил и воскресил, воскресил природу первозданного Адама. Вот, оказывается, и преподобный Иоанн Дамаскин так и писал: он, Христос, потому что уделил нам лучшее притворение, и мы не сохранили, принимает худшее. Слышите, Христос принимает худшее, разумею, нашу природу, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Я обращаю ваше внимание на эти слова. Целый ряд отцов пишет об этом самом важном моменте, что совершил Христос. Вы слышите, когда говорят, он исцелил эту природу в ком? В нас? Нет. Мы остаемся смертными, тленными и страстными. Где же? Что же он исцелил? Один за другим святые отцы пишут. Он, смотрите, Афанасий Великий пишет: «Единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправить это». Григорий Ниский пишет: «Восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту». Вы слышите, какие замечательные слова! Оказывается, вот оно, какое решение святоотеческое. Да, он соединяется с этой смертной, тленной и уязвимой, страстной, в каком смысле? учтите, это очень важно понять природой. Обращаю ваше внимание, студенты, на мысль, великолепно выразившую всю суть святителя Григория Паламы, который прямо сказал: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, слышите, но, однако, смертную и болезненную». Христос оказался уникальным Бога-человеком. В чем уникальность? С одной стороны, Он принял природу смертную, тленную и болезненную. С другой стороны, эта природа не была заражена грехом. То, о чем мы с вами говорили, родовым грехом. То есть Он не получил от, как получаем мы все с вами, от родителей, семян страстей. Почему? Потому что родился от пречистой Девы Марии и Духа Святого, а не от обычного брака. Кстати, в связи с этим выражаю свое возмущение, когда, уж не говорю, на Западе это пишут, святое семейство, да, Иосиф молодой, у нас уже начинают открытки эти несчастные выпускать. Я в один монастырь не выдержал, написал, говорю: что вы делаете? Вы под корень просто не спровергаете христианство. Какой Иосиф молодой? Вы что? Что, мужа, что ли, изображаете? Все, тогда нет христианства просто. Тогда скажите: нет, не нужно оно нам. Выбрасывайте тогда. В том-то и дело, что рождение произошло необычным путем, что никакой родовой наследственности вот этих греховностей не было у него. Не было. В том уникальность его. Он был чист, как первозданный Адам до грехопадения, но смертным, тленным и уязвимым, как после грехопадения. Он и принял эту падшесть для того, чтобы исцелить это в самом себе. Каким путем? Путем этих страданий. Вот, оказывается, в чем суть жертвы Христовой. Апостол прямо пишет об этом в послании к евреям. Прямо об этом пишет. Я вам процитирую его слова. Он: «Ибо надлежало, чтобы тот – это Бог, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящее многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Кстати, просто поразительно, что здесь сделали переводчики. Во-первых, совершенно ясно, о каком вожде спасения. Кто вождь спасения? Христос. Как нужно писать это слово? Ну, конечно, с большой буквы. С маленькой буквы написано. Мне бы хотелось спросить этих переводчиков: вы о ком тогда говорите? Как вы посмели это? Это первое. Второе. Совершил. Стоит греческое слово «телиосе». «Телиосе» означает прямой смысл, никаких дополнительных. «Телиосе» – сделать совершенным. То есть, оказывается, какой смысл? Как нужно было просто перевести? «Вождя спасения сделал совершенным через страдания». Написали «совершил через страдания», «сделал совершенным». И вот святые отцы, я вам зачитал, и пишут об этом: «В себе самом Он исцелил воспринятую им человеческую природу и сделал ее бессмертной, нетленной, бесстрастной». Какой? Той, которую мы видим от Евангелия, сейчас все время на Пасху читается, спокойно проходит сквозь закрытые двери, появляется с учениками, ест и пьет с ними, исчезает. Вы слышите? Вот, оказывается, какая наша природа человеческая, исцеленная, наша, слышите? Наша человеческая природа какая? Вот какая исцеленная. А мы сейчас находимся в какой? Ас есмь червь, а не человек. Вот, оказывается, что сделал Телиосе, сделал совершенным вождя спасения. Как? Через страдания. Действительно, только через страдания можно достичь чего-то великого. Нет добродетели без труда. Нет ее. Все великое достигается трудом и подвигом. И чем более великое дело, тем более высокий, сильный подвиг должен быть совершен. Видели вы фильм Гибсона «Страсти Христовы»? Вообще, когда посмотришь, то вот полезно посмотреть, что сделал Христос. А то, знаете, мы настолько привыкли это. Страдания Христова, крест, поинтереснее крестик одеть. Я помню, в Иерусалиме на меня, давайте сфотографируемся там, в храме перед крестом очень чтимый, крест там стоит. Давайте сфотографируемся. Это мне предлагают, батюшки. Я им говорю, а вы бы захотели сфотографироваться, если бы на этом кресте была распята ваша мать или ваш отец? И разошлись. Знаете, уже так все, уже в игрушку буквально превращаем. А вот этот, я не говорю о его отрицательных вещах в этом фильме. Ясно, что это человек далекий от православия делал фильм, но он показал те жуткие страдания, которые перенес Христос действительно ради нас. Добровольные страдания, зная о них. Такого в истории еще не было. Вот почему вождя спасения их сделал совершенным через страдания. Вот в этом суть жертвы Христовой. Он, Григорий Ницкий, так зачитаю еще раз, зачитаю. «Восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту». Слышите? Не в нас. Не в нас, как это думают протестанты. Веровал, и все, тебе прощены все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Нет, нет, в себе. А нам тогда что от этого? Возникает вопрос, а нам тогда что же? Что нам? Посмотрите, что пишет апостол. Называет Иисуса Христа Адамом, новым Адамом. Если хотите, последним, потому что другого просто не будет. Что случилось? Почему? Что такое? Пишет о рожденном. Христос говорит, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Что нам? Ответ. Целый ряд отцов пишут поразительные вещи, какие. Ну, когда мы будем с вами говорить о таинствах, я вам тогда зачитаю многое, кое-что, а сейчас только основную мысль зачитаю. Семён Новобогослова. «Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Оказывается, мы можем получить семя этой новой природы при условии, если принимаем это таинство крещения с верой и покаянием, тогда дается нам семя. Семя – это совсем не яблоня с плодами, а семечко. Когда впервые открыли египетские пирамиды, то в какой-то из них там, а может, в некоторых, вы знаете, что нашли? Пшеницу. 3000 лет лежал пшеница. И что? Так и осталась пшеница. Зерном. Какой урожай? Никакого. А оказывается, в крещении дается семя. От нас уже зависит дать этому семени влагу, тепло, почву, чтобы оно дало росток, выросло в древо и принесло свои плоды. Слышите, что в таинстве происходит-то? Крещение. А то ведь чего только не насочинят. И прощение первородного греха, Господи! Но первородный грех – это смертность, прежде всего. И что, крестили, и теперь бессмертны, да? Да? Это кто же такой, интересно, вы не умер из крещенных? Вот взяли от этих католиков, бедных, несчастных, Господи, и повторяем, как попугаи. Какой первородный грех? Природный грех – это смертность, тленность, страстность. Мы все такие и остаемся. Семя дается, вот оно, новой природы, нового Адама. Вот что ты получаешь, человек. Представьте, сравните огород, почву незасеянную и смотрите, обрабатывайте ее как хотите. Урожай, ой, какой получите, только чего? Надо засеять, это во-первых, а во-вторых, надо обрабатывать, выпалывать всякие сорняки, поливать и так далее. Тогда это семя даст свой благодатный урожай. Вот, оказывается, каким образом жертва Христова становится нашим достоянием. Каким образом мы получаем эти благие плоды страданий Христовых в своей жизни? Вот что, а не эти игрушки какие-то. Адам согрешил, в крещении простили, все, Господи, окунули трижды, все, без природного греха. Ай-яй-яй, что творится? Таинство в игрушки превращаем. Тут происходит великое дело, действительно. Зарождение, во, зарождение нового человека, а не что-нибудь. Почему так серьезно святые относились к таинству крещения всегда? Говорили о необходимости подготовки, предупреждали, причем о том, что может быть, если без подготовки. Если небрежно мы подойдем к этому таинству, предупреждали, напоминали, проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. Но мы еще об этом с вами поговорим, а то превратили и у нас уже это как формальность некую. Великое таинство духовного рождения превратили в какую-то форму, в какой-то обряд. На самом деле это великое таинство. Что вы? Вот такова суть жертвы Христовой. Не удовлетворение Отцу, не снятие вины. Нет, нет, такая чепуха. Исцеление. И это исцеление мы можем получить. Мы можем получить. Он в себе исцелил эту природу, которую взял на себя. Как помните, пророк Исаия писал, он взял на себя грехи наши и понес немощи наши, язвы его мы исцелились, язвы его мы исцелились. Как? Вот, оказывается, каким образом. Вот так. Вот так. Это то, что касается вероучительной стороны сущности христианства. Видите, я сказал «стороны». Что, еще есть? Да, еще есть. Это вероучительная сторона. Это то, что мы можем своими извилинами запомнить. Извилины, знаете, что такое? Да, в мозге. Там крутится. И можно запомнить. И все в порядке. Можно компьютер, пожалуйста, поместить. Есть другая сторона. Не меньшая, а практически еще большая. Я вам скажу то, о чем вот мы с вами сегодня говорили. Так, если вы попытались бы подойти, например, к Успенскому собору после литургии с диктофончиком и позадавать людям вопросы об этих всех, о чем мы говорили, вам бы такое наговорили, чтобы взвыли бы. Но люди искренне верующие, они просто не знают, они просто не понимают. И я что хочу сказать? Они спасаются, если вот то, о чем мы сейчас будем говорить, о другой стороне. Это вам нужно знать, студентам, будущим священникам. Это полезно знать мирянам, неплохо, то, о чем мы говорили, о вероучительной стороне. А вот есть другая сторона, без которой, я вам скажу, просто нет никакой религии даже. Просто никакой, потому что она касается не чего-нибудь, а уже касается не вероучительной истины, а истины жизни. Жизни. Какой жизни? Ну, там 10 заповедей. Там. Меня всегда это возмущает, когда начинают уроки закона Божьего и 10 заповедей. Я говорю, да вы что, иудеи, что ли вы, или кто? Или христиане? И это всюду. Я говорю, да стыдно об этом говорить даже, о 10 заповедях, не убей, это христианину сказать. Это равносильно, вы знаете что, вас позвали на какой-то юбилей, вы пришли, встаете, там торжественно все сидят, поднимаете бокал, фужер с шампанским и говорите, дорогой, секой и немазанный, сегодня мы отмечаем ваш юбилей. Вы замечательный человек, вы никого не убили, не ограбили, да, не предали и так далее, многое вам лето. Все в ужасе все. Юбиляр бедный белеет, краснеет. Наконец ему шепчет, слушайте, покиньте этот зал. Вы оскорбили хозяина. Христианам говорить. Ну, надо, конечно, сказать уж, но так, на третьем плане. А главное-то разве в этом? Евангелие главное, а не десятословие. Евангелие. И вот о чем говорит там Евангелие, вот это важно. В чем же суть, опять мы с вами, сущность христианства, христианство, а не ветхозаветной религии, на что оно обращает внимание? Почему видим часто такие странные слова в Евангелии, когда Христос вдруг заявляет, «Вам сказано». Это кому вам? Иудеям. Сказано это где? В законе Моисеевом. Вам сказано, а я говорю вам. Вот это да, это что такое? Что за противопоставление? Вам сказано, люби ближнего, возненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. Вот это да, это вам не десятословие уже. Пусть ваша левая рука не знает, что делает правая. Ой, как же это такое? Мне так хочется похвастаться. Да чего же я хорош? Нельзя клясться. И целый ряд вещей. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Какие обличения всем этим. О чем же говорит христианство? Мы сегодня с вами как раз и начали с того, что вдруг немножечко поговорили о том, что Бог есть любовь. И сущность всей христианской жизни, конечно, в конечном счете приводит человека к состоянию любви. Но он должен стремиться поступать по любви. Кому? Ко всем. То есть не нужно, насколько возможно, никого обижать, причинять какие-то страдания, желать зла, завидовать, осуждать. Не надо. Ты же не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не хочешь? Не осуждай. Какой замечательный закон дан. Как хотите, чтобы к вам относились люди, так вы относитесь также к ним. Итак, первая и главная истина. Истина христианской религии заключается именно в этом, чтобы мы понуждали себя, боролись с собой, именно боролись, и будучи, обращая особенно внимание, сказать, ну, боролись, все, ну, попробуй, боролись, я его терпеть не могу. Такая тварь, о, боже мой, и на земле такой не было никогда. Так, ну, слушайте, что говорят, как нужно быть? Ну, не могу, все сердце против. Что же делать? Господи, прости меня, какой же я негодяй. Хочу, чтобы ко мне относились хорошо, а сам, оказывается, без покаяния нет христианской жизни. И поскольку мы непрерывно, буквально, каждый шаг, что называется, делаем не в ту сторону, непрерывно нужно обращаться к Богу, с просьбой, Господи, прости и помилуй. Приходится вот постоянно напоминать вот этот дневник Яна Кронштадтского, это замечательная в этом отношении книга, как он, посмотрите, кратенькие заметки, пишет, опять я накричал, опять я осудил, опять я позавидовал. Слышите, праведный человек, вы слышите? Праведный. Слышите, какие грехи-то? И что он делает? И опять я воззвал к Богу моему, прости меня, и опять ощутил пространство в душе своей. Ох, как замечательно! Вы знаете, христианство дает нам изумительные средства, панацею. От чего? От тех ран, которые мы наносим своей душе, вот этими своими грехами, грешками непрерывными. Я же лучший в мире, все прочие, ну, все не то. Вот она, грязь, которая сидит. Господи, прости меня. Покаяние – величайшее средство. Слышите, вот оно, бальзам, которым мы можем постоянно пользоваться, который никогда не теряет свои силы и зависит исключительно только от нас, от самих нас. От наших усилий, от нашей ревности, от нашего стремления. Надо помнить, обязательно всегда помнить, то, с чего мы сегодня начали с вами. Нет любви и быть не может там, где нет смирения. Вы подумайте, когда я осуждаю другого, то что это значит? Насколько я лучше, чем этот паршивец или паршивка. Я бы такого не сделал. Слышите, какой я? А непрерывно осуждаем. Надо запомнить, что если мы не будем сознательно смиряться, а как смиряться? Ну, видеть, какая гадость это во мне, как я смею осуждать другого, когда у самого целый ворох. Кто пожелал, чтобы открылась его душа, все, о чем он мечтает и думает? Ну-ка, покажите мне такого человека. Только бесенок бы с удовольствием на это согласился. А больше никто. Согрешаешь – кайся. Если хотите, в этом вся суть христианства. Посмотрите, что пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Ой, не так просто, потому что я грешник, да. Ну, я грешный, я, конечно, скажу, но попробуйте вы мне сказать, что я грешный, я вам отвечу. На себя посмотрите, да. Оказывается, как это сложно, о чем он пишет. Заключается начало обращения ко Христу в познании своей греховности, своего падения. Дальше что он пишет? Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Что-то мороз по коже. Как? Так я не христианин. А оказывается, увидеть свои грехи не так-то просто. Мы увидим именно раз, два, три – это увидим. Увидим. И все. А впрочем-то я, в остальном я хорош. Вот если бы у меня только вот этого не было, вот этого. И все, и слава тебе, Господи. Прям могу на какое-то небо вознесенным. Как можно увидеть это? Кто я есть на самом деле? Один из важнейших вопросов христианской жизни. На него отвечает очень кратко и сильно преподобный Симеон Новый Богослов. То есть все святые об этом говорят. Просто я, ну, кого-то процитировать надо. Он пишет. Решение я перевожу на совсем современный язык. Наконец-то, нет, решение жить по-христиански во всем. Во всем. В делах, в отношении к людям, в словах, в мыслях, в желаниях. Откроет мне, что во мне творится. Твердое желание. Все, я решил. Никого не осуждать. И тут же полетело. Всех направо-налево. Никому не завидовать. Ужас один. Ни на кого не злиться. Да вы что? Не болтать, не празднословить. Об этом и говорить ничего. Зачем? Какая же это жизнь? И так далее. Чего не коснись. Оказывается, ничего не могу. А и мне и в голову не приходило. Я думал, что, в общем-то, я ничего. А как только принял решение жить по заповедям, так что оказалось? Целый ворох сейчас засыпет вообще. Вот оно начинает открываться, мое нутро тогда. Кто я есть на самом деле? А христианство к чему призывает? Красоте души человеческой. Как она постигается, как образуется? Только перед лицом, когда я решусь жить по-христиански. Ибо христианство действительно призывает к замечательной красоте. Лучшего слова, пожалуй, и не придумаешь. Сам Бог есть первичная красота, говорит христианство.